Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе «Армастон. Я тебя тоже». В издательстве редакции Елены Шубиной вышел новый сборник Анны Матвеевой.
Книжный разворот.
Сегодня предлагаю поговорить о современной российской прозе. В издательстве редакции Елены Шубиной вышел новый сборник писательницы Анны Матвеевой «Армастон. Я тебя тоже». И это все, как мы любим. Это городские истории, которые связаны одновременно с сегодняшним Екатеринбургом, сегодняшней Москвой, абсолютно сегодняшним временем. И в то же время это всегда сюжеты, которые перекликаются с искусством, связаны с картинами, связаны с музыкой и иногда отбрасывают тебя далеко. Например, Лолотта нас уводила в Париж и заставляла гулять по Монмартру, а некоторые рассказы из сборника «Армастон», они, в общем-то, расскажут истории художников, может быть, и локальных, но, поверьте, интересного будет много, и можно даже сегодня сделать открытие, о котором никто не догадывался, если, например, в музей попала коллекция из шкафа. У меня в гостях сегодня в студии писательница, лауреат и финалист всех главных литературных премий в нашей стране, автор романа «Перевал Дятлова», автор книги «Завидное чувство» Веры Стениной, автор нескольких сборников и вообще прекрасная писательница Анна Матвеева. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Ну что же, расскажите, пожалуйста, немножко о том, чем вдохновлялись, когда собирали книгу, потому что сборник открывается повестью о поиске квартиры в Москве, и чувствуется, что кочевническая жизнь и путешествие – это какой-то важный лейтмотив и, может быть, нового писательского этапа, может быть, просто одной книги. Чем вдохновлялись?
На самом деле интерес, как вы сказали, к кочевничеству, к путешествиям, он прослеживается у меня из книги в книгу, как мне кажется. Например, у меня есть такой сборник «Спрятанные реки», где все истории о попутчиках, да?
Да.
Здесь тоже, можно сказать, что это отчасти продолжение этой темы. Но вообще меня вывело к такому неожиданному циклу. Я не думала, что он будет именно таким. Получились истории с картинками. В каждой истории есть иллюстрация. То есть если читать
есть
внимательно,
образ,
да,
который...
ты поймешь, что есть визуальный образ. Ну, например, в главной повести «Отрадная», которая как раз посвящена поискам квартиры. Сначала ты не понимаешь, а где там картинка. Но если читать внимательно, ты поймешь, что картинка – это вид из окна. Есть и настоящие картины, в том числе старинные, есть фотографии, есть изображения в скайпе, масса самых разных таких сюжетов.
Есть икона.
Есть икона, которая, как известно, не портрет, но тоже лик. И вот как-то сложился сам по себе такой сборник. Появился первый текст, второй, третий. На этом этапе я обычно уже понимаю, что да, есть объединяющая идея, есть какая-то философия у книжки, она складывается. И остальные тексты я уже в таком случае начинаю писать сама себе под заказ. А чем вдохновлялась я? Ну, чем? Как обычно, той самой жизнью, которая проходит прямо здесь и сейчас, и мы часто думаем, что раньше было лучше, потом будет хуже, или наоборот. Но вот именно о сиюминутном каком-то переживании жизни мы забываем. Не то чтобы я сама умела это прекрасно делать, я скорее этому учусь изо дня в день. Ну и вот мои герои, мои персонажи учатся этому вместе со мной.
Какой рассказ последним попал в сборник? Что последнее написано?
Повесть. Последняя была повесть, я ее писала зимой, и как-то так получилось, что вот, да, она стала главным текстом в книге, хотя бы по объему. Но на самом деле среди рассказов есть те, что мне нравятся больше, те, которые мне ближе. Мне нравится история местонахождения «Известно», которую вы уже тут процитировали. Очень приятно, кстати, Наташа, что вы читаете книгу, прежде чем о ней разговаривать. Это бывает сейчас все реже и реже, к сожалению. Местонахождение «Известно» — это история потерянной картины, которую ищет такой угрюмый провинциальный экскурсовод. И вот, наконец, он ее находит, делает ли его это счастливым, вот эти поиски, увенчавшиеся успехом, это большой вопрос.
Вообще у вас много таких угрюмых мужчин в возрасте, любопытных, таких немножко комичных. Почему вдруг? Вот мне кажется, что в таком количестве их раньше не было в ваших текстах.
Я взрослею, мои персонажи взрослеют и становятся все более угрюмыми вместе со мной. Тут, наверное, просто так подобралось. Не так уж их там много. Не то чтобы все остальные, конечно, были веселыми, а женщины разве у меня веселые? Все такие...
Женщины очень разные, легкомысленные барышни.
Ну да.
Такие ищущие себя до сих пор и пытающиеся там в какие-то разные последние вагоны вскочить.
Да, это такой ключевой момент. Умение вскочить в последний вагон – это то, чем занимается большинство моих персонажей. Ну и я сама, наверное, отчасти тоже люблю последние вагоны.
Но у них получается. Вообще это интересно, потому что я чаще обвиняю писателей мужчин в том, что у них получаются женщины такими картонными, да, или у кого картонными, у кого силиконовыми, ну, в общем, не очень живыми. Сейчас я подумала, подумала, что женщинам-писательницам я не предъявляла претензий по поводу героев, а может, и следует.
То есть мои мужчины кажутся картонными?
Нет, они не кажутся картонными, я просто, я по-читательски не обращала внимания, хорошо ли получаются герои мужчин у женщин-писательниц.
Значит,
а
хорошо,
стоит об этом подумать.
Значит, хорошо, раз не обращала внимания. Но вообще это действительно очень интересная тема, потому что, когда я пытаюсь, у меня есть всякие тексты, написанные от лица мужчины или герои главные мужского пола, я каждый раз чувствую себя так, как канатоходец, потому что, конечно, описывать мужскую психологию, будучи женщиной, и какие-то выписывать, расписывать мотивации, находясь, так сказать, в женском теле, это достаточно сложно. Поэтому мне мужчин-писателей искренне жаль. Я когда вижу то, на чем они прокалываются, я каждый раз думаю, ну, боже мой, это такие мелочи, можно было спросить у жены, подруги, мамы.
Но спросить можно ведь только тогда, когда ты знаешь, что об этом нужно спросить.
Ну, тут вопрос уверенности в себе автора. Если он считает, что он и так во всем прекрасно разбирается, конечно, он ничего не будет спрашивать. Я спрашиваю все. Если есть возможность проверить что-то, какой-то образ, особенности профессии выяснить. Например, в повести «Отрадная» действует риэлтор, да даже не один, их там целый сон самых разных, и мужчин, и женщин. И, конечно, мне хотелось, чтобы это выглядело ну, как-то достоверно, чтобы риэлтор, вдруг он прочитает книгу, а я знаю, что он ее уже прочитал, потому что я дала почитать знакомому риэлтору эту книгу, и эта дама сказала мне, что все хорошо, все на месте, все прекрасно, мы так и работаем. Мне кажется, если есть возможность, ей надо пользоваться.
Там есть, по-моему, очень точное наблюдение, что риэлторы немножко психологи, и даже они не немножко,
конечно,
они прям немножко психологи.
Да. И не случайно героиня влюбляется в риэлтора, в этом тоже есть какая-то высокая правда жизни.
Не будем рассказывать, чем все закончилось.
Все закончилось хорошо.
Вот этот мотив кочевничества, это же свой личный мотив.
Да, вообще в этой книге много личных историй. И моих, и не моих, но близких ко мне, то есть истории каких-то важных для меня людей. Наверное, это самая личная моя книга. А по поводу кочевничества, ну вот эта фраза, с которой начинается книга «Мой дом там, где я». Это мои слова, да. Я давно себя так ощущаю, ну как давно, лет 5, наверное, я с этим живу, и мне это очень нравится. Мне нравится думать, что там, где я, там мой дом. Может быть, это не очень по-взрослому, но разве есть в мире взрослые люди? На самом деле нет никаких взрослых людей, мы все те же дети, какими были когда-то.
В этой книге, помимо всего прочего, еще опять много Екатеринбурга.
Уже меньше. Он такой мерцающий. Он то появляется, то исчезает. На самом деле там уже много Москвы.
Может быть, много Москвы, но есть такая тоска по Екатеринбургу. Тут, наверное, надо пояснить слушателям, что в какой-то момент екатеринбургская писательница Анна Матвеева переехала в Москву. Появилось ли больше тепла? Вот мне кажется, что да, что есть такая ностальгия по местам, где живешь.
Былой славы?
Угу.
Ну, может быть. Со стороны это всегда виднее. Я и раньше любила Екатеринбург, без устали его воспевала по мере сил практически в каждом своем тексте, даже если я его критикую.
Ну, 9-90-х, по-моему, про Екатеринбург.
Там много Екатеринбурга, сильно, конечно, да. Ну, даже если я его критикую, я это делаю как человек, безусловно, влюбленный и преданный этому городу. Я, в общем, с ним не рассталась. Я не могу сказать, что я теперь такая настоящая москвичка. Нет, я живу на два города по-прежнему. Мой дом там, где я. Поэтому Екатеринбург остался, но еще появилась Москва, с которой у меня все пока тьфу-тьфу-тьфу складывается, в общем, неплохо. А что касается ностальгии, может быть, я скучаю по Свердловску, скорее. По Свердловску, каким он был когда-то давно. Не самый красивый в мире город, совсем не гармоничный. Но, тем не менее, это было прекрасное время юности, время каких-то открытий. Мне этого, наверное, немного не хватает. Время открытий, время открытости.
Еще я хотела спросить про время вообще, потому что перед сборником «Армастан», кстати, о названии сейчас тоже спрошу, был роман «Каждые 100 лет», роман с дневником, роман, погруженный в прошлое. Мы говорили о нем в студии. Если кто-то из наших слушателей захочет, то на сайте можно найти этот выпуск и послушать, как Анна рассказывает, в общем, во многом личную историю, потому что это роман, частично построенный на дневниках бабушки, то есть невыдуманный. Но вот там было погружение в другое время, очень глубокое. И правильно ли я понимаю, что было желание опять вернуться вот в свою среду? Или нет? Или мне так просто кажется?
Нет, это совершенно верное наблюдение. Я немного устала от прошлого, и мне хотелось написать действительно очень современную книгу. И, к счастью, и мой издатель, и Елена Шубина, она очень любит современные книги, книги о том, что происходит сейчас. Как-то наши устремления здесь совпали, и так появился сборник.
Потому что он прямо абсолютно сегодняшний. Вот то, чего нам не хватало довольно долго вообще в русской прозе, книг о сегодняшнем дне, но вот здесь и язык, и темы, и реалии, прям сегодняшний-сегодняшний.
Я рада, что это получилось и что это читается, потому что я такой цели перед собой не ставила, но все сложилось естественно. Где-то на каком-то подсознательном уровне мне хотелось написать такую книгу, чтобы человек читал ее и чувствовал, что он не одинок сейчас, что я с ним, что мои тексты с ним, что мои персонажи с ним, они переживают все примерно то же самое.
Всегда интересно, почему такое название, да, и это слово объясняется, то есть в тексте есть пояснение, что это эстонское название. Почему?
Так называется один из текстов, один из рассказов «Армастон». По-эстонски это значит «люблю». Сюжет незатейливый. Героиня этого рассказа, она преподает русский как иностранный, РКИ, и дает уроки, заочные уроки в скайпе, дает уроки эстонской девочке, которую она никогда в жизни не видела и, скорее всего, никогда в жизни не увидит. И они привязываются друг к другу, причем преподавательница привязывается явно сильнее, чем ученица, и происходит такое вот удивительное чудо дружбы, любви на расстоянии. Когда ты почему-то вдруг понимаешь, что этот совершенно чужой тебе человек, он почему-то оказывается дороже.
Почему-то твой, да.
Дороже вообще всех. Ну, не всех, но вот где-то рядом с собственными детьми. Я много об этом думаю, почему люди становятся друг другу близки, почему они любят друг друга. Ну, вот, наверное, вся книга об этом, о любви, о картинах и о любви к картинам.
Поэтому это стало названием всего сборника, потому что почему так назван рассказ, абсолютно понятно.
Да, ну, как правило, же всегда выбирается какой-то наиболее, может быть, недостаточный, даже не яркий текст, а тот, который аккумулирует в себе общую идею. И мне кажется, что Армастон люблю. Рассказы, в общем, не только о картинках, они еще и о любви разной, о любви как раз и традиционной, мужчины и женщины, и о любви к родителям, о любви к своему делу, о любви к времени, которое уже не вернуть, о любви вот к ученице, которую ты никогда в жизни не видела. Все это любовь.
Такой, да, родительской, наставнической.
Лики любви. Да. Да, она очень-очень разная, но она всегда искренняя и достойная того, чтобы о ней рассказывали.
Сейчас многие приходят в литературу через курсы креативного письма, курсы литературного мастерства. Вот как человек, который уже очень долго занимается литературой, и не могу сказать, что литературой можно заниматься профессионально, мне кажется, что это просто дело жизни, не столько профессия, да, но вот как человек, который сделал литературу делом своей жизни, как вы думаете, можно ли всерьез научиться писать? Можно ли всерьез научить писать?
Хороший вопрос, очень для меня опасный, потому что я всегда озвучиваю мысль о том, что я не верю в все эти многочисленные школы, но дело в том, что я преподаю периодически в одной из этих школ, поэтому тут такая возникает немножко неловкая ситуация. Но я преподаю основы редактирования литературного, собственно, творчества. Это все-таки разные вещи. Научить редактировать можно, научить делать свой текст лучше можно, научить писать все-таки, наверное, нельзя. Здесь есть какие-то секреты, законы более-менее понятные, но их мало. Их мало, и усвоить их можно достаточно быстро.
То есть для этого все равно ничего не получится.
А потому что нужны способности. А если у человека нет способностей, то это бесполезно. Это, как говорила, по-моему, Раневская по другому поводу, что играть в плохой пьесе — это все равно, что плавать баттерфляем в унитазе. Это то же самое. Грубовато, но точно. Как бы ты ни преуспел во время такой учебы, если нет чего-то основного, а основное — это все-таки способности. Я сознательно избегаю слова талант, и тем более гений. Нельзя такими словами разбрасываться, это все-таки слишком ценная валюта, чтобы так вот запросто раздавать эти награды. Но если есть способности, как правило, это вполне очевидно. Я вижу всегда, когда ко мне приходят какие-то и ученики, и бывает, что я работаю в жюри литературных премий, способности всегда очевидны. Видно всегда, что... Ну, если вот был у меня такой случай, я вела семинар для начинающих прозаиков, и была одна девушка, сейчас это достаточно известный писатель, я не буду ее называть, но я могу сказать, что сразу было видно, что ее только портить. Если я начну что-то ей объяснять и как-то ее наставлять, это испортит ее, потому что настолько ясный, хороший, сильный дар такой, своеобразный очень, ей не нужно это все. Это не совсем ремесло, да, которому можно научиться. Ну вот, например, выпиливать по дереву можно научить, а писать, если изначально есть от чего отталкиваться, попытаться все там как-то сделать чуть-чуть проще для этого человека, объяснить ему основные вещи, если он их сам почему-то не понимает. Хотя вообще писатели должны быть умными. Они должны сами догадаться о том, что если герой появляется в начале текста, он все-таки в конце должен появляться. Нельзя про него забывать. Ну, это такие примитивные вещи, их, еще раз говорю, их немного. С другой стороны, если эти школы все существуют, значит, это кому-то нужно. Люди, когда они пишут, когда они учатся писать, они не совершают каких-то плохих вещей. Будем думать об этом позитивно.
В какой-то степени все-таки это терапия, которая...
Да, безусловно.
Помогает что-то
просто
осмыслить.
Да, но я просто не очень понимаю, куда девать это количество писателей.
Вот. Да, а где они, Анна, где?
Да на каждом шагу. На каждом шагу тот, кто написал книгу или вот-вот напишет. А что потом делать со всем этим? Что делать с этими людьми, если они уверуют вдруг в то, что они талантливы? На самом деле это не так. Мне жаль их отчасти. Это тоже, ну, это как-то не очень справедливо. Прочитать все, что сейчас издается, физически невозможно. Книг стало какое-то невероятное количество. Вопрос хороших или плохих – это отдельный вопрос.
Тогда я могу задать вопрос не про хорошие и плохие книги, а могу спросить, как вы в них ориентируетесь. Вот когда вы лично для себя выбираете книгу, которую хочется прочесть, на что опираетесь?
Хороший вопрос. Как правило, я читаю то, что мне нужно прочитать, то, что мне присылают. Если для собственного удовольствия, на что я ориентируюсь? На вкус детей, сыновей. Они довольно часто мне интересные книжки какие-то рекомендуют. Совершенно не обязательно новинки. Я периодически почитываю каких-то критиков, вас читаю. Если мы совпадаем, мы часто совпадаем. Да, я могу потом взять эту книгу, почитать. Поскольку я имею счастье издаваться в редакции Лены Шубиной, я часто бываю в редакции и каждый раз говорю, что интересного. Ну и ребята примерно знают мои вкусы, они что-то мне выдают на руки. Если мне очень понравилась книга, я обычно о ней пишу. Я веду колонку в литературной газете, периодически пишу еще куда-то о книгах. Но у меня принцип, я пишу только о тех книгах, которые мне нравятся. Я не критик, то есть я никого не размазываю, не уничтожаю, не критикую. Хотя я понимаю, что это неправильно, непрофессионально, но я знаю, какого труда стоит написать книгу. И я понимаю, что я не вправе судить своих коллег. Вот кто угодно, но не я. Если я член жюри, и я обязана это сделать, это другая история. Но мне каждый раз это мучительно больно. То есть написать отрицательную, разгромную рецензию, вообще это проще, чем написать хвалебную. Но вы же знаете, что это проще. То есть обругать, посмеяться мы все умеем. Мы знаем, как можно от книжки не оставить камня на камне, строчки на строчке, все уничтожить. А похвалить, даже если тебе понравилось, сложно, потому что все наши похвалы выглядят истертыми, они выглядят такими заезженными, банальными.
Сложнее всего писать о тех книгах, которые понравились очень.
Вот.
Вот если умеренно, то легко написать.
А тут ты скатываешься в какое-то, ну, временами даже в какую-то лесть. Хотя ты не хотел льстить, но получается, что ну слишком уж просто, ну такой восторг. А высказать его, вот, казалось бы, писатель не может.
Вообще, какие чувства легче описывать и выражать словами?
Ну, конечно же, негативные. И отрицательные персонажи, они всегда получаются шарман, очаровательные. Такие, что просто вот за ними хоть куда. Вот, а все положительное, все приятное, все хорошее, оно ужасно пресная. К сожалению, это так. Я не знаю, почему человек так устроен, почему его привлекает... Ну, может быть, это я такой человек. Почему,
нет, правда.
Почему его привлекает все какое-то с червоточиной, какое-то, как мне в свое время говорил Леонид Юзефович, по-моему, что да, художнику нужен источник гниения. В этих словах что-то есть. Поэтому да, когда у меня такой хороший положительный персонаж, я с ним страшно мучаюсь. Вот, кстати, возвращаясь к книге Армастон, в повести есть риэлтор, в которого как раз влюблена героиня. Ну, вот он такой очень хороший. Хороший. Вот слишком он хороший. И первый читатель этой книги, она мне вернула книгу со словами: «Мне все понравилось, кроме Олега. Олег какой-то слишком он полезный какой-то, как фруктовый кефир». Я сказала: «Ну, я люблю кефир, пусть останется таким».
Но у Олега тоже есть недостаток. Мы же знаем, ключевой недостаток для любой
женщины.
Оставим
это сюрпризом.
Да, пусть будет сюрприз. При этом читатели все время требуют, хотят, ждут. Возможно, не будут это никогда читать, но все время хотят романа счастья. Да, роман на любви, счастливый, вы прекрасный, вот дайте нам без этих ваших страданий, без тем более какой-то чернухи, без крови, без всего. Будут ли это читать?
Ну, кто-то, конечно, будет. И читает. Вот эти люди, которые покупают книги в розовых обложках с золотыми ромашками, или как они сейчас их издают, ну, я имею в виду такое дамское чтиво. Не надо этого ждать все-таки от более-менее серьезной литературы. Я не говорю, что моя литература суперсерьезная, но все-таки она далека от такого традиционного чтива, где все делается по шаблону, и ты заранее знаешь, что героиня немножко помучается, но потом у нее все будет хорошо. Так не бывает. Если хэппи-энд оправдан, тогда да. Но это бывает очень редко. Как правило, все грустно. То есть, ну, если они обнялись и ушли вместе в закат, должно быть продолжение, где зайдет солнце, и все будет уже немножко не так. Все будет выглядеть слегка иначе.
Вообще, приятно ли было писать рассказы после большого такого романа? Каждые 100 лет все-таки очень объемный текст.
Да, и конечно.
Я помню наш разговор, я помню, что это был роман еще более объемный, да, который.
Ну
просто...
да, это большой-большой труд. Но дело в том, что я рассказы не прекращала писать. Я параллельно с романом тоже какие-то делала наброски. Я все время так работаю. Сейчас у меня несколько начато текстов и заброшено. Я к ним вернусь, потому что мне хочется сделать новый сборник. Я недавно наконец поняла, о чем он будет. Пока не скажу, но идея есть, и издателю она понравилась. Идея пришла ко мне в городе Воронеже совершенно случайно. Просто я шла по улице, и вдруг я увидела свою новую книгу. Я поняла, какой она будет. Сейчас я закончу, надеюсь, в этом году 2-й том «Картинных девушек. История о музах художников». Будет продолжение этой книги. И после
очень
этого...
полезная вещь. Очень.
Да, и после этого я сяду, наверное, вот за этот сборник рассказов, хотя есть и идея романа. Но роман пока нет. В ближайшие годы, я думаю, что пусть кто-нибудь другой пишет романы. Я пока подышу воздухом рассказов. Рассказы — это, конечно, совершенно особая история. Они хороши именно тем, что их можно сделать быстро. Но для меня быстро.
Сколько уходит времени на рассказ?
Месяц, полтора, не больше. Если больше, то это уже не рассказ, а что-то более объемное, повесть, даже, может быть, роман. В среднем, да, примерно месяц. От придумывания идеи и до того, как будет поставлена точка.
А как чаще получаются рассказы? От героя или от ситуации? От чего?
От эмоций. Есть эмоции, чувства, и появляется история.
Интересно.
Надо поймать это чувство, да. Оно должно быть уникальным.
Когда мы говорили о стихах с Татьяной Стояновой, она говорила, что стихотворение зарождается в теле. Хожу и чувствую его, как оно вибрирует. И надо довести это чувство до какого-то абсолюта, и получается стихотворение. А есть ли у рассказа что-то физиологическое? Вот где рождается рассказ?
Рассказ. Где рождается? Какой вопрос? Не знаю. Сразу все задействовано. И сердце, и... Ну, и в первую очередь все-таки голова. Я иду от мысли. Не только от эмоций, но еще и от мысли. Надо какую-то мысль, идею транслировать. Для меня это важно. Ну и без сердца, без души. Ну куда без этого?
Обижаются ли близкие, если узнают себя?
Подруги обычно радуются. Ну те, которые у меня сейчас есть, им нравится себя находить. Они даже как-то это отслеживают и бурно очень реагируют. О, это я, это мое, как здорово. Давай я тебе еще что-нибудь расскажу. Дети не в восторге, но как-то мы пришли к какому-то пониманию. И если вдруг что-то появляется, то, что когда-то давно было в детстве, ну как-то уже к этому относятся более-менее спокойно. Я думаю, что большая часть людей, которые могли бы себя узнать, они моих книг просто не читают, и слава богу. То есть они, может быть, вообще не читают, не только моих книг. У меня уже очень разные персонажи. И я часто их складываю. От одного беру какую-то часть,
ну, понятно,
добавляю,
да,
другую.
Конечно.
Да, и в чистом виде, вот так, чтобы был перенесен человек от и до, ну, это большая-большая редкость.
Мне кажется, что таких и людей нет, которые прям целиком просятся в книгу.
Бывают периодически. Но именно потому, что я не хочу, чтобы их узнали, я их как-то разбавляю другими, чуть-чуть, меняю хотя бы что-то.
Где хотелось бы побывать, чтобы написать об этом рассказ или роман?
О, в Париж я хочу.
Снова хочу в Париж.
Ничего не изменилось, да. Но если честно, я хотела бы сейчас просто закрыться где-нибудь на ключ и, наконец-то, дописать все то, что я сама себе обещала. Неважно, какое это будет место, где это будет, может быть, в Москве, может быть, в Екатеринбурге, может быть, вообще в каком-то другом городе. Но мне не хватает немножко вот такого пространства и времени для себя, чтобы меня никто не дергал, чтобы я сама не дергалась, я просто сидела и писала. Но это такая роскошь, это так редко бывает. И чем я старше, тем реже это происходит со мной.
Ну что же, а пока у читателей есть возможность уже найти сборник «Армастон, я тебя тоже» во всех книжных магазинах, потому что книга вышла. Книгу, наверное, время от времени можно обсудить с автором, потому что случаются и встречи в книжных магазинах, и книжные фестивали, и тут достаточно следить за сайтом редакции Елены Шубиной и за социальными сетями, там все это есть. Ну а от Анны Матвеевой мы будем ждать следующую книгу. А пока «Армастон, я вас тоже».
И я вас. Спасибо, Наташа.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник» с писательницей Анной Матвеевой. О сборнике «Армастон, я тебя тоже» беседовала Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».